Город Петра. В 1208 году декабря в 20-й день великий государь, царь и великий князь Петр Алексеевич всея великие и малая и белая России указал сказать, известно ему, великому государю стало, не только что во многих европейских христианских странах, но и в народах славянских, которые с восточную православную нашу церковью во всем согласны. Все те народы, согласно лето свои, счисляют от Рождества Христова в восьмой день спустя, то есть января с первого числа, а не от создания мира. За многую рознь и считание в тех летах и ныне от Рождества Христова доходит 1699 год, а будущего января с первого числа настанет новый 1700 год, купно и новый столетний век. И для того доброго и полезного дела указал впредь лета счислять в приказах и во всяких делах и крепостях писать с нынешнего января с первого числа от Рождества Христова 1700 года. Из указа Петра I за номером 1736 о праздновании Нового года. В студии Сергей Малянов. Добрый день. Здравствуйте. Наша программа выходит в эфир в самый канун Нового года, так что вполне закономерно ненадолго прервать повествование о молодости будущей императрицы Екатерины II и рассказать сегодня про традиции празднования Нового года в России со времен Петра I, который изменил российский календарь и перенес празднование Нового года с сентября на январь. Знаете, пожалуй, начну я сегодняшний рассказ с традиции празднования Нового года и Рождества не с начала XVIII века, а с допетровских времен. Примерно до конца XV века Новый год на Руси праздновали в марте, и назывался он «Мартовский Новый год». Его отмечали в первое полнолуние в начале весны, которое могло приходиться либо на конец февраля, либо на начало марта. А с начала XVI века стали отмечать Новый год по церковному календарю с 1 сентября в день Семена Летопроводца или Семена Ступника. Считалось, что этот святой благословляет людей на будущий год. В Московском Кремле даже была целая традиция встречи такого Нового года. На Соборной площади Московского Кремля выставляли огромный помост, украшенный разнообразными коврами, ставили цветные перила, рядом с этим помостом возводили еще три небольших постамента, на которых клали Евангелие и икону Семена Ступника. Затем к помосту выходили царь и патриарх. До этого момента рядом с помостом практически на всей площади выстраивались бояре, дворяне и даже приглашались иностранные гости. После торжественного богослужения патриарх и царь садились на подготовленные троны, и старейший боярин поздравлял с наступившим новолетием царя, а затем патриарха. Далее все присутствующие от дворян до стрельцов присоединялись к поздравлениям. Все они кланялись царю, а царь кланялся в ответ своему народу. Так они поздравляли друг друга с Новым годом. Один из иностранцев писал, что более трогательного зрелища в Москве он не видел никогда. В 1699 году Петр I решил кардинально изменить празднование Нового года. Своим указом, который хранится в историческом музее, он повелел новый 1700 год от Рождества Христова праздновать с 1 января, как я только что прочитал. Апеллировал Петр I к тому, что и в европейских христианских странах, и даже в тех государствах, где исповедуют православие, тоже отмечали Новый год с 1 января. И эта дата была выбрана не случайно. Рождество, один из самых крупных зимних праздников, в церкви праздновали 25 декабря. И сразу после этого начиналась пора святок. Новый год приходился как раз на время святок, когда проходили массовые гуляния, люди ели, пили, радовались и поздравляли друг друга. В своем указе Петр I писал, что нужно поздравлять друг друга с Новым годом и столетним веком, а также приказывал зажигать бочки со смолой, палить из мелкого ружья или из пушек. Также Петр указал развешивать по домам всякого боярского или посадского чину ветви, ели или сосны для праздничного настроения. настроение. Традиция установки новогодней ели, традиция украшения неба фейерверками и традиция празднования Нового года 1 января – вот все это и пришло в нашу жизнь с указом Петра I. Сразу привыкнуть к этому люди, конечно, не могли. Нововведения приживались с трудом. Многие, просто не могли начать отмечать Новый год не в сентябре, а зимой. В то время люди не привыкли еще украшать дома еловыми ветками и вовсе считали это неправильным, так как ассоциировали их с погребальным обрядом, существовавшим на Руси. Хотя связанные с елью обряды заимствовались из немецкой традиции и для языческих германцев были символом вечной жизни. Вообще же традиция украшать новогоднюю ель известна с кельтских преданий. А древние славяне вместо елки наряжали дуб или березу. С возникновением новой столицы праздничные мероприятия перекочевали из Москвы в Петербург и приобрели известный размах. Горожане стали выходить на улицы, запускались фейерверки и устраивалась стрельба. Вот тогда-то люди и начали привыкать к празднику. У них впервые появились традиции уличных гуляний, они проводили мероприятия в городе, организовывали обильные столы. В 20-х годах 18 века Рождество и Новый год отмечали в новой резиденции монарха в Зимнем дворце в Петербурге. Неотъемлемой частью придворных праздничных церемоний в начале 18 века, как вы, наверное, помните, были ассамблеи, увеселения в царском дворце, включавшие танцы и светские беседы. Указ об ассамблеях, вышедший 26 ноября 1718 года, гласил: «Ассамблеи – слово французское, которое на русском языке одним словом выразить невозможно, но обстоятельно сказать вольное, в котором доме собрание делается не только для забавы, но и для дела, ибо тут можно друг друга видеть и всякой нужде переговорить, также слышать, что где делается». Вольные собрания устраивались в зимний сезон регулярно в различных дворцах Петербурга. Но самые многолюдные и пышные ассамблеи, естественно, были приурочены к праздникам – Новому году, Крещению и Масленице. Необычной особенностью нового светского увеселения был состав гостей. Помимо высших придворных и военных чинов, туда звали купечество, даже мастеровых и корабельных шкиперов, то есть капитанов, и всех обязательно с женами и дочерьми. Указ 1718 года предписывал хозяину дома гостей не встречать, не почивать, а гости вольно сидят и при виде начальства и даже царя не вскакивают. Чаще всего ассамблеи проходили, конечно же, во дворце светлейшего князя Александра Даниловича Меньшикова, генерал-губернатора Петербурга, обладателя каменного палаца на Васильевском острову. В роскошных залах которого гости танцевали, беседовали, курили трубки и играли в шашки и шахматы. Застолья в доме губернатора славились обилием блюд и разнообразием напитков. В столице говорили, что у него кормили лучше, чем во дворце тайного советника Толстого или у генерал-адмирала Апраксина. Танцы под музыку полковых оркестров были обязательной частью вольных собраний. Знатные вельможи в годах воспринимали европейские пляски как повинность, да и непринужденность светских манер давалась им с большим трудом. Галштинский посланник камер-юнкер Фридрих Бергольц отмечал: «Когда не танцуют, все сидят как немые и только смотрят друг на друга». Но Петр I и указами, и личным примером стремился заставить свое окружение веселиться от души. Он посещал каждую ассамблею и иногда лично распоряжался танцами. В этот период в дворянских семьях появляются учителя танцев и светского этикета, которые учили молодежь правилам учтивости, комплиментам. Дамам удавалось достичь значительных успехов. Бергольц писал даже о них: «Нельзя выразить, до какой степени они любят танцы. Русские дамы мало уступают немкам и француженкам в обращении и светскости». На ассамблеях исполняли несложный контраданс, церемонный минуэт, игривый гроссфатер и шуточный кеттентанц. Последний, его называли также танец-прогулка, требовал хореографических навыков и смелости. Самый искусный танцор возглавлял цепочку из дам и кавалеров и, придумывая на ходу новые па, вел их за собой по всем залам и комнатам, даже в подвал или на чердак, пока участники не падали от усталости. В праздничный день, на Новый год или на Крещение, вольное собрание, то есть ассамблея, завершалось фейерверком. Огненной потехой, как и новогодней иллюминацией, любовались все горожане. В первые дни января улицы освещались самодельными кострами, а внутри домов богатые жители зажигали свечи и плошки, которые по требованию властей горели всю ночь. Правда, продлилось это все очень недолго. После смерти Петра I про традиции украшать жилище хвойными ветками и елями стали постепенно забывать. Людям уже не так часто напоминали о традициях, а гуляния становились менее пышными. И постепенно культура праздника затихла. Известны только отдельные случаи празднований. Например, императрица Елизавета Петровна любила новогодние маскарады. Она вообще любила маскарады, как вы помните. Ну а Екатерина II устраивала застолья и дарила подарки. После смерти Петра Великого предписания сохранились лишь относительно убранства питейных заведений, которые перед Новым годом продолжали украшать елками. По этим-то деревьям и опознавались кабаки. Деревья стояли возле заведений вплоть до следующего года, накануне которого старые елки заменялись новыми. И в XVIII, и в XIX веке главным праздником для горожан оставалось Рождество. Его традиционно отмечали дома или в гостях, люди ходили к близким родственникам и к друзьям. Праздник еще долго оставался более важным в духовном плане, чем Новый год. В XVIII веке в России мирно уживались старые и новые традиции празднования Рождества. Повсеместно православные люди отправлялись на торжественную всенощную, которая длилась несколько часов, а после на святки предавались тем увеселениям, которые веками знали в народе – пению коляд ряжеными и гаданием. Даже в дворянской среде святочные гадания были любимым занятием молодых девушек. Столичное общество постепенно привыкало к новому эталону внешнего облика и светским обязанностям. При императорском дворе утвердился общий для всех праздничных дней церемониал – съезд знатных гостей во дворец, большой выход императора со свитой, божественная литургия в церкви-резиденции, поздравительный ритуал, парадное застолье и бал или маскарад. Этот канон, возникший в России при дворе Петра I, совершенствовался на протяжении двух столетий и приобретал истинно императорский размах. Поздравительные аудиенции, балы, парадные банкеты и фейерверки занимали немало времени в праздничном ритуале и формировались на основе западных традиций и этикета. Однако русский церемониал никогда не был точной копией европейского. В России сложился свой собственный неповторимый вариант. Православная вера была закреплена в российских законах как основа существования государства, поэтому торжественное богослужение являлось неотъемлемой частью любого празднования. На Рождество и Новый год съезд знати и государственных чиновников в резиденцию монарха назначался на 11 часов утра. За несколько дней до праздничной даты придворная контора рассылала повестки, в которых определялось время прибытия во дворец, парадные залы, где следовало собираться гостям определенного ранга, и указывались надлежащие костюмы для дам и кавалеров. Текст повесток являлся официальным приглашением и составлялся по указанию гофмаршала, который ведал подготовкой торжественных мероприятий и знал все тонкости этикета и церемониала. В середине XVIII века повестки гласили: «Ее императорское величество высочайше указать соизволило сего декабря 25 числа, в день праздника Рождества, съезжаться всем знатным обоего пола особам, а также гвардии штаб-офицерам в Зимний дворец поутру в 11 часу для слушания божественной литургии, дамам быть в робах, а кавалерам в праздничных кафтанах». А вот такая же повестка 1828 года. «От двора его императорского величества через сие объявляется госпожам, статс-дамам, камер-фрейлинам, фрейлинам и господам придворным кавалерам и всем тем, кои ко двору приезд имеют, его императорское величество высочайше повелеться изволил сего декабря 25 числа, в день праздника Рождества Спасителя нашего, съезжаться всем знатным особам обоего пола, дамам быть в русском платье, а кавалерам в парадных мундирах». Накануне вечером царская семья отправлялась в малую церковь-резиденции, где устраивалась служба для узкого круга обитателей дворца. В праздник в большой церкви Зимнего дворца, освященной во имя Спаса Нерукотворного, совершалась божественная литургия, на которой присутствовали высшие придворные чины, вся августейшая фамилия, а также генералитет. Начало и окончание церковной службы сопровождалось ружейной и пушечной стрельбой стоящих у дворца полков и орудий из Петропавловской крепости. В начале 3 залпа, потом 17 и в завершение 101 раз. активно возрождаться новогодние празднества стали лишь в первой половине XIX века. Тогда, во времена правления Николая I, появилось что-то вроде публичных елок, то есть мероприятий, где все гости танцевали, ели и пили. Сейчас эти мероприятия напомнили бы нам современные детские утренники, но только их на самом деле устраивали для столичной знати. Нам сегодня сложно представить новогодний праздник без снега и елки. Но еще несколько столетий назад вечно зеленое дерево не было атрибутом Нового года. Да и сам праздник в России отмечали, как я уже сказал, в сентябре, а еще до этого в марте. В Европе традиция встречать Новый год с зеленой красавицей началась в Германии с древней немецкой легенды о деревьях, пышно расцветающих во время зимних холодов. Популярная в Германии легенда связывает возникновение рождественской елки с именем святого Бонифация. Согласно житию святого, чтобы показать германским язычникам бессилие их богов, тот срубил священный дуб Одина. На вопрос потрясенных германцев, как же им теперь отмечать Рождество, он указал им на маленькую ель, уцелевшую под рухнувшими ветвями дуба. Ее вечно зеленые ветви символизируют бессмертие, а верхушка указывает на небеса, как место обитания Бога. Формирование современного рождественского ритуала произошло в немецкой традиции уже в конце Средневековья, в начале Нового времени. Рождественская ель, что-то вроде райского дерева, предрождественской мистерии, театрализованной постановки, посвященной истории грехопадения, поскольку 24 декабря западными христианами отмечалась память Адама и Евы. В качестве декорации, учитывая зимнее время, использовали хвойное дерево, которое украшали яблоками, символом запретного плода, и печеньем, символом гости, то есть причастия и искупления. Реквизит и образы этой мистерии, аналогично рождественскому вертепу, постепенно из церкви внедрились в домашний обрядовый обиход. Когда и где точно в Европе впервые появилась официально елка, как рождественское дерево, неизвестно. Историки до сих пор спорят, где и когда это могло произойти. Если говорить очень приблизительно, скорее всего, в первой половине XVI века. Наряженная новогодняя елка, то есть рождественское дерево, в России появилась для домашнего пользования благодаря жене императора Николая I Александре Федоровне. По рождению она была немкой и очень интересовалась историей своей семьи. В частности, в XIX веке по европейским странам прошла волна интереса к собственной национальной истории. И в рамках этой истории Александра Федоровна и привезла своим детям рождественское дерево. Как я уже сказал, в Германии рождественское дерево символизировало вечную жизнь, а сладости, которые на него вешали, изображали сладость райской жизни – яблоки и печенье. Вот такое дерево специально для своей семьи Александра Федоровна и поставила во дворце в 1817 году. Когда она стала императрицей в 1828 году, то устроила настоящую рождественскую елку для своих детей и для детей дворян. На торжество пригласили множество гостей. Подарки клали либо под елку, либо вешали прямо на нее. Елка была установлена в большой столовой дворца. В зале заранее расставлялись столики, на них стелились белые скатерти, на каждом столе стояла елочка, а под ней лежали подарки. Елок могло быть много, от 5 до 10. Зажигались елки дважды, в сочельник и в Рождество, после чего их убирали. Во дворце и в домах состоятельных горожан было принято после праздника отдавать елку слугам. Все, что находилось на ветвях елки и на столе под нею, было подарками. Подарок всегда имел своего определенного дарителя. Обычай же приписывать появление подарков сказочным существам появился лишь в начале 20 века. В последующие годы елка императорской семьи устанавливалась в золотой гостиной Зимнего дворца. В царствование Александра III елку проводили в течение 2 дней, 24 и 25 декабря в Гатчинском дворце. В царствование Николая II елку обычно ставили в царском селе в Александровском дворце после того, как туда переехала императорская семья. Украшали елки непривычными нам елочными игрушками, а чем-нибудь вкусным – орехами в цветной, серебристой или золотистой фольге, красивыми яблоками, пастилой, конфетами, чтобы дети могли полакомиться. Наряжали живыми и искусственными цветами, чтобы создать эффект цветущего дерева. Позже украшения стали сказочными. Позолоченные шишки, коробочки с сюрпризами, сладости, орехи и горящие рождественские свечи, которые с появлением электричества заменились гирляндами из лампочек. Вскоре добавились игрушки, сделанные своими руками. Дети и взрослые мастерили их из воска, картона, ваты и фольги. дочь Александры Федоровны и Николая I, великая княжна Ольга, королева Вюртембергская, в своих воспоминаниях «Сон юности» рассказала о традиции зимних торжеств в императорской семье. Новогодние праздники включали Рождество, Святки, Новый год и Крещение. Все катались на коньках, на санках, строили ледовые горки, шили маскарадные костюмы. Елок во дворце наряжалось несколько сразу для каждого члена семьи. Готовились и раскладывались на столах подарки. Конечно же, среди них были разнообразные игрушки, а также книги, наряды, украшения, картины и многое другое. Ольга Николаевна однажды получила на Новый год замечательный рояль. Мальчиков, конечно же, ожидали военные игрушки. Солдатики, сабли и ружья, а также мундирчики их полков. Как-то среди других подарков наследник Николая I получил от отца бюст императора Петра Великого, которого он считал образцом для подражания. Император Николай I тоже любил получать от своих детей подарки, изготовленные ими собственноручно. А вот покупных, особенно дорогих презентов, он не жаловал. Дети дарили друг другу небольшие сувениры, купленные на собственные сбережения. Подарками отделялись и придворные. Для них устраивалась особая лотерея, к которой заранее подготавливались билетики. Часто дарились предметы, изготовленные на императорском фарфоровом заводе. В последний день Старого года во дворец, как вспоминала дочь императора, неизменно приезжал митрополит Серафим с монахами Александра Невской лавры, певшими чудесное словословие. Затем император с императрицей собственноручно подносили им угощение. А еще Александра Федоровна в новогодние дни любила устраивать традиционный для Западной Европы праздник «Бобового короля». Своими корнями праздник этот восходит к легенде о поклонении королей младенцу Христу. В пирог запекался боб, и тот, кому он доставался, становился королем праздника. Король выбирал себе королеву, и на короткий миг они распоряжались всем окружающим. Великая княжна Ольга описывала один из таких бобовых праздников, когда был устроен китайский маскарад. Все присутствующие надели китайские костюмы. Сам император Николай I был в наряде мандарина с искусственным толстым животом в розовой шапочке с висящей косой на голове. Он был совершенно неузнаваем. Надо сказать, Николай I вообще не боялся выступать в неожиданном виде. Например, в мае 1842 года в честь 25-летней годовщины своей свадьбы с Александрой Федоровной он устроил царскосельскую карусель. Слово «карусель» тут используется не в том смысле, как мы привыкли. Раньше так называли рыцарские дефиле, во время которых закованные в доспехи воины, двигаясь по кругу, демонстрировали свои навыки владения оружием. На этот праздник собралась почти вся огромная семья. Для всех пошили средневековые костюмы, императрица выступала в образе прекрасной дамы, ну а император щеголял сверкающими доспехами. Но для царских особ праздники никогда не ограничивались лишь семейными рамками. Важную роль в существовании института верховной власти всегда играли ритуалы. Церемонию новогодних поздравлений в 1837 году описал в своем донесении американский посланник при российском императорском дворе Джордж Даллас, будущий вице-президент Соединенных Штатов, в честь которого, кстати, была названа столица Техаса, город Даллас. Для поздравления государя и его семейства во дворец съезжались все придворные. Целый цветник фрейлин в богатых, великолепных национальных костюмах, камер-юнкеры в шитых золотом мундирах, белых лосиных, чулках и башмаках, богато разодетые сановники, важные гражданские чиновники. Хотя императрица Александра Федоровна не отличалась крепким здоровьем, она должна была отстоять всю церемонию от начала до конца. Беседуя с посланником, императрица заметила: «По утвердившемуся обычаю мне приходится поздороваться и поговорить почти с 4000 человек». К примеру коронованных особ спешили следовать многие, и обычай украшать елку под Рождество постепенно распространился среди дворянства. Елки наряжали в общественных местах, в дворянских собраниях, в клубах, в театрах. Считается, что первую публичную елку установили в 1852 году в здании Петербургского Екатеринговского вокзала, который был в то время популярным местом отдыха петербургской публики, любителей развлекательных и музыкальных концертов, которые там проводили. Установленная в зале вокзала огромная ель, по воспоминаниям современников, одной стороной прилегала к стене, а другая была разукрашена лоскутами разноцветной бумаги. Начиная с середины XIX века, традиция установки рождественского дерева распространилась по большей части Российской империи. Однако рождественское дерево по немецкой традиции ставили и наряжали накануне Рождества. 24 и 25 декабря елку ставили и украшали, и на ней зажигались свечи. А 26 декабря рождественское дерево уже убирали. Елка тогда не стояла месяцами в домах у людей. Интересно, что детище императорской семьи, институты благородных девиц, очень рано восприняли этот чудесный обычай устанавливать рождественскую ель. Вместе, конечно же, со всеми сопутствующими радостями – маскарадами, балами, самодельными подарками. Кстати, первый из институтов, Смольный, в 1764 году основала другая немецкая принцесса, впоследствии императрица Екатерина II. В помещичьем обиходе елка утверждалась на протяжении всей второй половины XIX века. Эта традиция распространялась не очень быстро, потому что только богатые люди могли позволить себе такие елочки. В доме могла быть либо одна елка, либо их вообще могло быть несколько, как и в императорской семье, на каждого члена семьи, соответственно. Вот такие елки ставили на столы, а под ним, как я уже говорил, раскладывали подарки. Распространению традиции, кстати, способствовали дочери дворян, возвращавшиеся в свои семьи после институтов. А сейчас любопытный факт. До начала 40-х годов XIX века обычай ставить рождественскую елку в России не существовал. Дворцовые елки были исключением. Ни Пушкин, ни Лермонтов никогда в жизни новогодние елки в нашем обыденном понимании не видели. В окружавшем их дворянском кругу поддерживались только русские святочные традиции, святочные маскарады и балы. Лермонтов описал такой святочный праздник в драме «Маскарад», а Пушкин – святочное гадание девушек в романе «Евгений Онегин». До начала 40-х годов о елках в столичных домах в литературе не упоминается. Но в начале 40-х, как о большой новинке, уже начинают писать о продаже в кондитерских прелестных немецких елок, убранных сластями, фонариками и гирляндами. В середине 40-х годов XIX века уже встречаются отдельные удивленные упоминания, что в русских домах принят обычай немецкий. Украшают деревце, как только возможно, лучше цветами и лентами, навешивают на ветки вызолоченные орехи. Красненькие, самые красивые яблоки, кисти вкусного винограда. Все это освещается множеством восковых свеч, прилепленных к ветвям, а иногда и разноцветными фонариками. Это нововведение в середине 40-х годов XIX века переживет необычный подъем интереса, так что в конце 40-х годов в Петербурге уже повсеместно ставятся елки. Достоевский, например, в рассказе «Елка и свадьба» 1848 года упоминает елку как нечто уже общепринятое. Дальнейшее увлечение немецким нововведением подкреплялось модой на произведения немецких писателей, прежде всего на Гофмана. В начале XIX века вышла его знаменитая рождественская повесть-сказка «Щелкунчик и мышиный король». Прочитав ее, многие люди вдохновились и узнали о том, как можно весело и интересно праздновать Рождество с рождественским деревом, подарками и игрушками. Еще один любопытный факт. С начала XIX века известными в Петербурге специалистами в кондитерском деле были выходцы из Швейцарии. Им, кстати, и принадлежит идея продавать елки, заранее украшенные фонариками, игрушками, а также пряниками, пирожными, конфетами и прочими сладостями собственного производства. Стоили такие елки очень дорого, от 20 до 200 рублей ассигнациями. И покупать их для своих детей могли только весьма зажиточные родители. Интересно, что в распространении моды на елку Россия даже была впереди всей Европы. Традиция шагнула из Германии в Англию только в 1848 году вместе с немецким мужем королевы Виктории принцем Альбертом. В том же году гравюра, на которой была изображена королевская семья, собравшаяся вокруг рождественского дерева в Виндзорском замке, появилась в одной из газет. И после этого англичане с радостью подхватили новый обычай. Ну а с многочисленными детьми Виктории и Альберта, которые выросли и породнились со всеми монаршими домами Европы, об этом прекрасном обычае узнали везде. Рождественские елки стали зажигаться по всем краям европейского континента. И, наконец-то, Европа догнала Россию. Во второй половине 19 века празднование Нового года в России было публичным. Это был период балов, маскарадов и театров. В это время широко распространилась традиция дарить подарки, в основном игрушки, сладости или фрукты. У разных слоев населения были, конечно, абсолютно разные возможности в плане праздника. Рабочие и крестьяне, например, зависели от хозяина, но для них зима не была сезоном работы, и они могли отмечать праздники в зависимости от обстоятельств. Известно лишь то, что дети рабочих в эту пору любили кататься с ледяных горок. Ну вообще, кто не любит кататься с ледяных горок зимой? Аристократия и знать, как нам известно, в новогодний период любила ходить по вечерним приемам и другим мероприятиям. В их кругах зачастую царила обычная суета. Они покупали подарки и новогодние украшения. В саму новогоднюю ночь в каждом крупном доме можно было увидеть маскарад или бал. Каждому из них придумывали собственную программу. Покупные и тем более стеклянные украшения на елку могли себе позволить в XIX веке только очень состоятельные граждане. Они в основном дарили детям различные сахарные игрушки, бусы из конфет или восковые свечи. Ну а обычные горожане делали игрушки сами. На елку вешали различные фрукты, небольшие пряники или орехи. В середине 19 века на праздниках уже стали зарабатывать. В адресной книге Петербурга и в рекламных приложениях различных изданий того времени можно было увидеть объявления магазинчиков, которые предлагали новогоднюю продукцию, а крестьяне стали привозить в город на продажу срубленные ели. В целом, во второй половине 19 века горожане уже полюбили этот праздник. В это время они все больше тратились на развлечения. Особенно популярным становился театр. Тема волшебного Рождества проникала в сознание и благодаря музыке. Например, «Щелкунчику» Чайковского, который был поставлен в Мариинском театре в канун Рождества 1892 года. В конце 19-го, начале 20 века появились многие из тех традиций, с которыми мы и отмечаем новогодний праздник. Почти в каждом доме, в богатых дворянских и купеческих домах, даже у зажиточных крестьян появляются рождественские елки, под которыми ставились подарки маленьким детям. Кстати, эти елки стояли в домах уже подольше, до Нового года, то есть до 1 января. В конце 19 века елки стали украшать уже не сладостями, а стеклянными игрушками. Сперва их привозили из Европы, из Германии. Это были большие стеклянные шары. Затем такие игрушки начали производить в России. Признаком хорошего тона и богатства считалось на каждый Новый год и Рождество наряжать елку в новые игрушки. Во время Первой мировой войны император Николай II объявил елочную традицию вражеской. После Октябрьской революции запрет отменили, но ненадолго. В середине 20-х годов 20 века власть рабочих и крестьян вновь ликвидировала елку, сочтя ее буржуазной. Но традиции Рождества совсем не исчезли. Дома многие нелегально продолжали ставить елку и праздновать. В Ленинграде в это время появились свои особые традиции. Уличные гуляния в городе заменились культурной программой, которая постепенно становилась для многих главным символом Нового года. Особым шиком было попасть 31 декабря на балет или оперную постановку. В этот день ленинградская публика традиционно заполняла Большой и Малый зал филармонии, Мариинский, то есть Кировский и Михайловский театры. И это при том, что 31 декабря в советское время оставался рабочим днем вплоть до 1935 года. Однако уже в начале 30-х годов 20 века Новый год наконец-то официально вернулся. Но, естественно, с измененной атрибутикой. Например, по старой традиции к детям приходил с подарками Святой Николай. А в советское время появился Дед Мороз. В 1937 году у Деда Мороза появилась его знаменитая спутница, внучка Снегурочка. В 1938 году огромная 15-метровая елка с 10 тысячами украшений и игрушек появилась в Москве, в колонном зале Дома Союзов. Ее стали устанавливать ежегодно и проводить там детские новогодние праздники, получившие название «Новогодние елки». В 1954 году в Кремле прошла первая послевоенная новогодняя елка для детей. А через два года, в 1956 году, на экраны страны вышел фильм «Карнавальная ночь». К началу 60-х новогодняя елка стала привычной и любимой для каждой семьи, а ее украшения стеклянными шарами, игрушками и бумажными гирляндами – одной из главных семейных церемоний. С 1976 года главной новогодней елью страны стало дерево, установленное в Государственном Кремлевском дворце. Но вернемся в Ленинград-Петербург, в Зимний дворец. Традиция установки елок на Новый год в Зимнем дворце и в Эрмитаже существует до сих пор. Но давайте обо всем по порядку. Об этой традиции, об установке елок, новогодних елок в Эрмитаже, нам расскажет моя юная коллега Арина Шубинская. Арина, здравствуй!
Сергей, добрый день! В самом начале декабря в атриуме главного штаба Государственного Эрмитажа установили и украсили елку мира. Традиция эта новая.
Ты имеешь в виду установку елки мира?
Да, первую елку мира в Эрмитаже установили и нарядили в конце прошлого 2022 года. Дерево было украшено игрушками, которые создавались участниками ежегодного международного конкурса елочной игрушки «Создай свой экспонат для Эрмитажа». Перед гостями мероприятия выступили Екатерина Сироконян, начальник службы развития Государственного Эрмитажа, и Юрий Берестов, создатель конкурса и меценат. Они рассказали об истории конкурса, его значении для Петербурга и Эрмитажа, а также сообщили, что торжественное награждение победителей этого года состоится 21 декабря в Эрмитажном театре. Вот что о традиции устанавливать елку, а точнее елки в Зимнем дворце, рассказала начальник службы развития Эрмитажа Екатерина Сироконян.
Действительно, в императорские времена была традиция делать елочные игрушки своими руками и елки украшать рукодельными игрушками. Это была традиция в семье. И у нас до сих пор хранятся очень хорошие, красивые игрушки тех времен. Этот конкурс родился благодаря замечательной традиции украшать елки в Зимнем дворце, вот в фойе Эрмитажного театра. Потом возникли елки в Висячем саду. Если вы сейчас придете и пройдете мимо Висячего сада, там большие очень окна, видно, какие красивые елки и елочные скульптуры стоят в Висячем саду, и по ночам все это красиво иллюминировано. Потом возникли елки в Большом дворе Зимнего дворца. И фонтанировала фантазия наших дорогих партнеров, и они решили сделать конкурс рукодельных игрушек. Сам конкурс, он немножко моложе, чем традиция ставить елки, но об этом конкурсе уже давным-давно все знают.
А вот чем поделился организатор «Елки мира» и конкурса «Создай экспонат для Эрмитажа» Юрий Берестов.
Эрмитаж за все годы своего существования – это такое место, авангардное было, когда Романовы правили Россией. Они приглашали со всего мира художников, скульпторов. И всегда в Эрмитаже было все новое. Это было как бы вот авангард моды такой. Поэтому мы решили не зацикливаться на исторических игрушках, а дали воображение людям. Стали ежегодно придумывать темы конкурса, и люди присылают так, как они это чувствуют. Приходят креативные работы, приходят исторические работы. То есть каждый как вот чувствует от души. Так как игрушки красивые, и нам очень жаль, что они лежат на складе, поэтому мы решили сделать вот еще такой предпроект «Елка мира». На «Елке мира» мы вывешиваем как раз вот те работы предыдущих лет. И «Елка мира», она 12 метров, стоит в главном штабе.
С самого первого выпуска цикла передач «Город Петра» наши слушатели знают, что именно Петр I перенес празднование Нового года с 1 сентября на 1 января и ввел летоисчисление по юлианскому календарю.
Да, как я уже сказал, по указу Петра I после 31 декабря 7208 года от сотворения мира следовало 1 января 1700 года от Рождества Христова. Тогда же по указу Петра впервые в качестве праздничных украшений появились хвойные растения. В знак того доброго начинания нового столетнего века в царствующем граде Москве после долженного благодарения к Богу и молебного пения в церкви и кому случится и в дому своем по большим и проезжим знатным улицам, знатным людям и у домов, нарочитых духовного и мирского чину, перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, елевых и можжевеловых против образов, каковы сделаны на гостине дворе и у нижней аптеки, или кому как удобнее и пристойнее, смотря по месту и воротам, учинить возможно. А людям скудным, кому что хотя по древцу или ветви на вороты, или над хороминою своей поставить, и чтоб то поспело ныне будущего января к первому числу сего года, а стоять тому украшению января по седьмой день того ж 1700 года». Арина, скажи, а елка в главном штабе красивая? Тебе понравилось?
Да, конечно. Я думаю, что ни у кого и нигде нет такой удивительной елки. Ведь украшена она самодельными игрушками, которые существуют в единственном экземпляре. И вот еще что хочу сказать. Елку эту наряжали сообща все, кто пришел 3 декабря в атриум главного штаба.
И ты тоже приняла в этом участие?
Нет, принимали в этом участие только члены клуба друзей Эрмитажа и их дети. Мне же удалось стать свидетелем этого поистине торжественного события. На церемонию украшения елки мира пригласили детей зарубежных дипломатов, которые работают в генеральных консульствах своих стран в Петербурге, и детей сотрудников Эрмитажа. Для всех гостей и участников был организован мастер-класс по изготовлению елочных игрушек. Этими игрушками тоже можно было украсить елку мира. Церемонии украшения елки мероприятие, конечно же, не ограничилось. Для детей подготовили развлекательную программу. Они ответили на вопросы об истории праздника и новогодних традициях, изобразили драконов, символ 2024 года по восточному календарю, поиграли в игры и посетили урок танцев. Ну а главным событием праздничного вечера стало зажжение елки мира.
Я добавлю, что увидеть новогоднее дерево, украшенное игрушками из разных стран мира, то есть елку мира, посетители смогут до середины января следующего 2024 года, посетив главный штаб Эрмитажа. Арина, а вот это мероприятие «Елка мира» – только начало церемонии подведения итогов международного конкурса «Создай свой экспонат для Эрмитажа». Пожалуйста, расскажи подробнее об этом конкурсе.
Международный конкурс по созданию елочных игрушек, который называется «Создай свой экспонат для Эрмитажа», музей проводит с 2017 года. Этот конкурс продолжает старинную традицию создания новогодних и рождественских украшений своими руками. Ежегодно участие в конкурсе принимают люди со всего света, от Великобритании до Латинской Америки. Участником конкурса может стать любой желающий. Главное условие – ваша елочная игрушка должна быть полностью самодельной и соответствовать заявленной теме. Да-да, темы конкурса меняются каждый год. Были вот такие темы. Например, «Год театра», «Добро всегда побеждает зло, сохраняем традиции». А девизом конкурса, который в этом году посвятили Петербургу в честь его 320-летия, стали строки из поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Медный всадник». «Люблю тебя, Петра Творенье». Эти слова объединили в себе все, что определяет понятие «город Петра».
Да, и вдохновением для взрослых и детей послужило все, что связано с северной столицей. История, архитектура, традиции и легенды города, биографии известных петербуржцев и судьбы литературных персонажей.
Заявки и игрушки принимались на конкурс с 3 октября по 1 декабря. Свои работы в Петербург прислали за эти 2 месяца около 2000 взрослых и детей из 9 стран. России, Германии, Англии, Японии, Канады, Беларуси, Узбекистана, США и Республики Эль-Сальвадор. Тема оказалась особенно близка жителям Петербурга и Ленинградской области, и именно они проявили наибольшую активность.
Добавлю, что их работы составили почти 50% от общего числа.
В первую пятерку регионов по количеству участников вошли также Москва, Красноярск, Крым и Оренбург.
И неудивительно, дети создали почти в 2 раза больше игрушек, чем взрослые.
Самому юному участнику конкурса исполнился всего 1 год, а самому старшему – 77 лет. После того, как прием заявок завершился, оргкомитет выбрал 250 финалистов, чьи игрушки украсили праздничные ели в фойе Эрмитажного театра до конца новогодних каникул.
И имена авторов лучших из лучших работ, жюри, которое возглавляет генеральный директор Эрмитажа Михаил Петров, и были названы 21 декабря.
Торжественная церемония награждения финалистов каждой номинации прошла в Эрмитажном театре.
Арина, а какие номинации были в этом году?
Основные номинации 7-го международного конкурса авторской елочной игрушки «Создай свой экспонат для Эрмитажа». Лучшая авторская новогодняя игрушка среди участников до 15 лет включительно. 1-е, 2-е и 3-е место. Лучшая авторская новогодняя игрушка среди участников от 16 лет включительно. Тоже 1-е, 2-е и 3-е место. Гран-при. Победитель конкурса вне зависимости от возраста награждается призом в соответствии с решением жюри. Приз зрительских симпатий. Лучшая авторская игрушка среди профессиональных мастеров. 1 победитель конкурса среди участников от 16 лет награждается призом в соответствии с решением жюри. Эта номинация появилась впервые. В этом году появились еще несколько новых номинаций, а именно «Победитель из новых регионов России», «Сердце Эрмитажа» и «Эрмитажные коты». Начался торжественный вечер с небольшой экскурсии по залам музея с демонстрацией работы часов павлин в павильонном зале Эрмитажа. А потом, после пресс-подхода, началась церемония награждения.
А вот интересно, Арина, скажи, а какая игрушка или игрушки из победивших в конкурсе тебе понравились?
Больше всего мне понравилась игрушка «Петербург в каплях дождя». Удивительно трогательная работа, выполненная в виде черного бархатного зонта и свисающими с него эмалевыми каплями, в каждой из которых отразились достопримечательности нашего города. Я была уверена в том, что эта игрушка займет призовое место, как только увидела ее на елке в фойе Эрмитажного театра, ведь она как будто отразила саму душу Петербурга. Как выяснилось на награждении, игрушка сделана именно петербурженкой. Я добавлю, что фойе Эрмитажного театра было украшено живыми елками. На них и были представлены игрушки победителей этого года. Да, если вы переживаете, что все эти прекрасные живые елки будут выброшены после новогодних праздничных мероприятий, то это не так. Все ели стоят в катках, в грунте.
То есть они с корнями?
Да, и после окончания мероприятий все эти зеленые красавицы отправятся в питомник на реабилитацию, а через год смогут снова украсить новогодние торжества.
Отлично. Арина, ты сказала, что в этом году жюри конкурса отобрало 250 игрушек, из которых и были выбраны призеры. А сколько всего игрушек было прислано именно в этом году?
Более 2000. А 3 года назад на конкурс пришло 3000 игрушек. Представляете, какое это количество?
За 7 лет конкурса приблизительно 14 тысяч.
Очень приблизительно.
Но ведь такое количество игрушек, 14 тысяч примерно, не развесишь на одной елке мира в атриуме главного штаба, даже если эта елка будет, ну, очень большой.
Игрушки участники конкурса прошлых лет на время новогодних праздников украшают не только елку мира, а еще и елки в детских домах и интернатах.
Ты уже сказала, что через 2-3 недели все праздничные мероприятия закончатся, елки из фойе Эрмитажного театра отправятся обратно в питомник на реабилитацию. А что с игрушками?
А после того, как игрушки снимут с елок...
И с елки мира тоже.
Да, и с елки мира, и с елок в интернатах и детских домах, все эти игрушки будут аккуратно упакованы и отправлены в хранилище до следующего Нового года.
Спасибо, Арина. Я напомню нашим слушателям, что это был репортаж моей юной коллеги Арины Шубинской. Завершилась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Эрмитажные игрушки» показом балетной сюиты «Щелкунчик» на музыку Чайковского. Этот спектакль был поставлен силами балетной труппы Эрмитажного театра. Подошла к концу сегодняшняя программа «Город Петра», которую подготовили и провели
Сергей Малянов,
а также моя юная коллега Арина Шубинская. Дорогие радиослушатели, прежде чем попрощаться с вами, хочу поздравить вас с наступающим праздником, с Новым годом. Пожелать вам хорошего, праздничного, новогоднего настроения. Пусть ваши новогодние елки радуют вас своими игрушками и подарками. Всего вам доброго. С наступающим праздником, с Новым годом. И до встречи на следующей неделе.
Дорогие слушатели, с наступающим Новым годом! Желаем вам замечательно отметить праздники. Обязательный пункт – посещение елок в Эрмитажном театре и главном штабе. Хорошо отдохнуть и, конечно же, быть здоровыми. До встречи в Новом году!